Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Нас можно не только слушать, можно задать вопрос, поделиться мнением. WhatsApp 968-766-3311. Приложение «Радио Спутник» на всех онлайн-сервисах присутствует. Скачивайте, слушайте, смотрите, пишите. Телеграм-канал тоже для обратной связи может работать. В описании ссылочка на чат-бот, туда тоже можно написать. В этом часе наш гость – политолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте ключевые истории, которые происходят, ключевые заявления, самые любопытные, обсудим, разберем, проанализируем. Вот вышло такое заявление от министра экономики Швейцарии, что, мол, передача Украине замороженных российских активов будет нарушением закона. Напомнил, что Швейцария правовое государство, ну, внезапно вспомнили, что необходимо соблюдать действующее законодательство, ну, тоже такое откровение. И напомнили, что Конституция в Швейцарии гарантирует соблюдение права собственности. Как-то вот закручивается за сужается петелька вокруг этих активов, вокруг тезисов, что замороженные российские резервы, ресурсы, деньги и прочее могут быть потрачены на что-то, там уж неважно на что. Потому что уж как-то слишком много и часто про это стали говорить. Или как вы оцениваете ситуацию? Куда идет движение?
Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что Швейцария вспомнила про свою позицию нейтралитета. Да, что согласно Конституции Швейцарии вся международная политика строится с учетом как бы, ну, такого статуса нейтралитета. Вот. То есть это внезапно. Хотя перед этим они свой нейтралитет уже нарушили, как бы, да, и стали на сторону Украины и на сторону стран Запада, да, которые настроены, мягко говоря, против России.
Наталья, я прошу прощения, а можно у вас уточнить? Вот это очень важный момент. Кто и где это заявил, то есть вот прямо вот об этом вспомнил, чтобы, ну, чтобы теперь уже на этом строить как бы дальнейшие выводы? Потому что рассказать о том, что у нас есть законы, у нас есть Конституция, но это ничего такого особенного.
Нет, безусловно, это ничего такого особенного нет, но все-таки об этом заявил министр экономики. Вот. И это не какой-то там депутат, это не какой-то там общественник, да, то есть мы должны понимать статус этого человека.
Он просто подтвердил, напомнил то, о чем, в принципе, в России говорили еще в прошлом году, что если это сделать, это просто легализация воровства, а законы воровать запрещают. Про нейтралитет товарищ Пармелен, по-моему, так правильно произносится фамилия, ничего никак не сказал.
Но это заявление, оно подтверждает все-таки статус нейтралитета, то есть что Швейцария все-таки вспоминает, что она нейтральна, что нельзя поддерживать ту агрессивную политику, да, которую сейчас проводят. Ну, вот. На самом деле это очень знаково, это заявление. Возможно, за ним, тут нужно понимать, что за ним, возможно, ничего не последует, и, вероятнее, активы, скажем так, будут изыматься, будут передаваться и так далее. Вот. Но то, что оно сделано, да, все-таки это знаковое событие, что начинают вспоминать вообще о праве, на которое последний год просто про него просто все забыли, как будто его не существует. Да, причем, ну, вообще, Запад, просто, ну, просто он его исключил. То есть международное право как класс, оно было исключено. То есть ни один, то есть нарушение постоянных всех законов, вообще не соблюдение, даже когда Россия там в своих действиях ссылается на конкретные уставы, на конкретные статьи, это игнорировалось. Как будто это ничего не существует, да? Здесь вдруг вспомнили про закон. Да, причем вспомнила Швейцария, которая должна быть нейтральной, которая сама свой нейтральный статус уже нарушила. А тут вдруг вспомнила про то, что, ну, нужно соблюдать нейтралитет, как бы, да, и нужно соблюдать закон. Швейцария, в принципе, обычно она этим и славилась, да, то есть нейтралитетом и жестким соблюдением закона. Вот. Это, ну, говорит все-таки о том, что иногда разум включается. То есть у западных стран разум включается, да, и они понимают, что то, что сейчас происходит, когда пытаются действительно узаконить откровенное воровство, ну, то есть взял, не знаю, там, чьи-то деньги, да, чьи-то активы какого-то государства находятся на территории другой стороны, ну, давайте просто их возьмем и либо себе присвоим, либо кому-нибудь другому отдадим. Ну, а почему бы и нет? Ну, по сути, это даже откровенное воровство, да, то есть это нарушение неприкосновения собственности, да, то есть, а что будет дальше? Дальше, не знаю, там, здание посольства просто будет вырываться и изыматься, там, вся документация под видом, а почему бы и нет? Потому что мы имеем право, ну, и плевать, что на самом деле это по закону территории другой, ну, что это территория другой страны. Ну, то есть здесь как бы цепочка-то она такая может быть выстроена. И хорошо, что сейчас начинают потихонечку тормозить и понимать, что творится полное беззаконие и беспредел.
Здесь можно упомянуть такое заявление, которое сделал швейцарский министр иностранных дел Инасио Кассис, который в интервью местным журналистам сказал наоборот, что да, мы можем решиться на то, чтобы передать деньги, замороженные активы Украине. Просто это должно быть сделано под правилом, по закону. То есть никакого особого поворота нет. Ну, я не знаю, может быть, они эти министры друг с другом не знакомы, министр экономики, министр иностранных дел. Пожалуйста, это вот 20-е число было сказано в швейцарской прессе.
Они между собой
боюсь прочитать правильно. Таже Анцайгер, прошу прощения, не прочитаю по-русски.
Нет, они между собой знакомы, но просто это вероятнее разница в позициях, разница во мнениях. Это нормально. Мы это часто видим по европейским странам, да, когда разные министры говорят вообще полярные точки зрения. То есть это, к сожалению, стало нормой, да, то есть какой-то единой консолидированной позиции по происходящему нет, ну, наверное, ни в одной западной стране. А у кого-то включается разум и логика, да, а кто-то действует, продолжает действовать в этом абсолютном бесправном безумии, да, его поддерживая. Ну вот, опять же, если мы говорим о букве закона, то сделать это с точки зрения закона, ну, с точки зрения правового какого-то там основания, это сделать нереально. Даже если будет условно введен пакет санкций, в нем там первым пунктом будет написано, что согласно там новому пакету изымаются имущество, изымаются активы, это все равно незаконно.
Угу. Хорошо, а что скажете про Финляндию, где заморозили на 200 миллионов? Сумма нет, ну, по международным масштабам не такая уж огромная, хотя, конечно, значительная. И вот перечислили в Министерстве иностранных дел, что там акции, некие машины, яхты, самолеты перечисляются у каких российских бизнесменов. Прям адресно это все изымали. И тоже каким-то образом это в конечном счете может куда-то быть задействовано. Уже предусмотрели, что, возможно, и национализируем, и конфискуем, если это будет территория, которая под угрозой безопасности. Что там? В Финляндии какая-то своя жизнь, и нейтралитетом особым они там не кичились. Но вот с прошлого года прям наоборот движутся.
Ну, скажем так, Финляндия-то после Второй мировой войны как раз и не приняла статус нейтралитета, да, но она его до конца 90-х годов пытается активно нарушить, вступив в НАТО, да, то есть став членом этого альянса. Вот. И по последним как раз вот моментам, мотивам, заявлениям они прям активно стремятся и про свой нейтралитет также забыли. И активно работают в интересах Европейского Союза, да, и в интересах американцев. Да. И вот этот вот жест, который, по сути своей, ну, по меркам действительно, ну, в всеобщих масштабах эта сумма незначительная, да, она, ну, особо сильно ни на что не повлияет. Вот. Но это просто показатель, скажем так, того, что они следуют заданной политике, да, активно ей придерживаются. Вот. Я бы даже сказала, что это, да, такая присяга на верность, что как скажут, так мы и сделаем. Вот даже вот смотрите, мы сделали заранее. Мы заранее взяли, вот все запротоколировано, вот составлен список, вот посмотрите, какие вы молодцы.
Да, вполне выглядит, по крайней мере, очень похоже. Относительно действий Евросоюза уже в целом звучат комментарии от журналистов, что санкции могут быть синхронизированы. Санкции против России и против Беларуси. То есть, как эта вот шутка была в прошлом году в одной из юмористических передач, что Беларусь — это VPN России. Вот этот VPN могут прикрыть. Польское радио сообщает со ссылкой на свои источники. Еврокомиссия все это дело в первую очередь экстраполирует на белорусские банки, и под запрет еще могут попасть поставки техники двойного назначения. Вот как вот еще тоже там шутили, что если Белоруссию накажут, то, получается, Россию два раза накажут. Почему только так поздно до этого додумались? И вообще Белоруссии что сейчас серьезно может грозить? Потому что, ну, в последние годы эту страну прям в расход пускали вот в плане санкций, в плане ограничений вот на раз-два.
Ну, скажем так, то, что может сейчас грозить Беларуси, это бесчисленное количество заявлений, интервью Лукашенко, где он будет говорить, что это недопустимо, это неправильно, а нас за что, мы отстаиваем свои интересы. Ну, как бы это я сейчас шучу, да, но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Это первый момент. Второй момент, все-таки это связано с тем, что у нас сейчас огромное количество учений, у нас сейчас там отдельный фронт, да, то есть да, идет переброска также и ну, вооружения, да, там и наш контингент находится в Белоруссии. Понятно, что не принимают никакого участия там в СВО, да, но тем не менее движения как бы в ту сторону они были. Безусловно, Западу это не очень сильно нравится. А если им что-то не нравится, то они привыкли наказывать санкциями. Ну вот понятно, что Беларусь, опять же, санкциями уже наказывали, перенаказывали и так далее, но тем не менее Беларусь в том виде, в котором это все коснулось России, да, ее как-то вот так стороночкой да обошло. Вот. Поэтому, ну, вероятнее, да, действительно, это будет ограничение в банковском каком-то секторе, да, то есть это будет ограничение там на какие-то поставки. А, возможно, да, там попадут под санкции какие-то товары. А, то есть, возможно, мы увидим исход каких-либо там магазинов, производств из Белоруссии, да, западных. Потому что, как бы Лукашенко не говорил, да, что там все как бы свое родное, натуральное, но, безусловно, на иностранные фирмы, да, они работают. Ну, часть, конечно, там давным-давно китайских, часть там саудитов работает, но, тем не менее, западные тоже там есть. Поэтому, ну, грубо говоря, чем бить Лукашенко, да, Запад найдет. Вот. И, в принципе, на самом деле, с точки зрения Запада, это шаг довольно логичный. Просто они очень, ну, как бы долго ждали, и, видимо, когда они уже, ну, отчаялись бить по России, потому что поняли, что мы практически все уже испробовали, да, особо сильно это ни на что не влияет, как бы, да, это ни к чему не приводит. Ну, давайте попробуем зайти через Беларусь.
То есть все-таки это тоже в первую очередь по России удар Лукашенко здесь, как это сказать, коллатеральный ущерб?
Ну, да, это просто инструмент. То есть Лукашенко здесь выступает именно в качестве инструмента нанесения ущерба России.
Давайте еще к одной любопытной истории перейдем. Это визит бывшего премьер-министра Бориса Джонсона на Украину. Заехал аж в саму Бучу, заехал в Киев, встретился с Зеленским, пофотографировались, видосики есть. Джонсон как частное лицо, я так понимаю, приехал. Ну, по крайней мере, на данный момент, потому что после того, как его отчислили с поста премьер-министра, скажем так, трудовая у него, записи в трудовой у него новых не появилось, да и визит на Украину не анонсировал. Чего ожидать? Фигура все-таки значимая, да и вообще Борис Джонсон это бренд, это какая-то его собственная внутренняя политическая активность или чьи-то какие-то более глобальные силы он может здесь представлять, потому что ну, время такое, везде подтекст какой-то видится очень легко.
Да нет, здесь ситуация на самом деле гораздо прозаичнее. Джонсон приехал в Киев из-за того, что под премьером Великобритании нынешним, да, Риши Сунаком значит, также качаться, скрипеть стул. Ну, мы же как бы помним, да, все с вами прекрасную череду отставок премьер-министра, да, там госпожу Трасс.
Да, давайте, да, уточним, что имеется в виду, что у него под угрозой тоже увольнение, а не в том смысле, что мебель плохая в кабинете. Хотя мебель в кабинете тоже может быть плохая, не знаю.
Мебель это тоже может быть плохой, мы не в курсе, да. Мы сейчас говорим именно о том, что у нынешнего премьер-министра тоже уже появились проблемы, скажем так, тоже уже ему не доверяют, его рейтинг тоже как бы падает. Вот. Поэтому Джонсон решил, опять же, показать себя. Но это первая история, это первый контур. То есть тут нужно понимать, что в любой истории есть несколько контуров. А есть второй контур. Великобритания во всей этой истории, история с Украиной, она недооценивается, потому что она остается в тени. Например, вся информационная агрессивная пропаганда против России – ее первоисточником, скажем так, распространителем, создателем является именно Великобритания.
Ну, в принципе, в прошлом году про это очень много говорилось, что очень многие и информационные, и, кстати, не только моменты инициируются именно Великобританией, управляются и контролируются, да?
Безусловно, безусловно. Вот. Оно как бы так было, так есть, и, ну, к сожалению, какое-то время, да, оно еще и так будет. Вот, поэтому Великобритания, она ведет свою игру, безусловно, и вот согласно ну, вот данной игре нужна была встреча с
Зеленским.
Зеленским, да, вот. А еще красивая картинка с посещением Бучи, что там еще там ряд заявлений, вот, и все еще, опять же, с подрывом там авторитет нынешнего премьера на Великобритании, да, я имею в виду. Вот, то тут как бы, ну, все складывается. То есть, получается, Джонсон убил двух зайцев. То есть он и свой рейтинг немножечко подтянул, да, который у него...
А это, Даль, прошу прощения, а это сейчас реальный фактор для британской внутренней ситуации, учитывая, что там как бы своих и внутренних проблем и хватало? Не скажу, что они нерешаемые, и Сунак наверняка будет прилагать все усилия, чтобы решить, и, скорее всего, значительную часть их решит. Вот прям серьезно британским ребятам, избирателям, партийцам важно, что там будет происходить на Украине, куда там съездил Джонсон в январе 23-го года?
Важно будет, о чем они договорились, финансовая помощь и поставки вооружения. Как Великобритания будет в этом участвовать. То есть, безусловно, это важно. Есть внутренние проблемы, но внутренние проблемы, они касаются не только Великобритании. Сейчас внутренние проблемы есть всех стран, западного контура. То есть Германия, это Франция, да, там это, не знаю, Испания, это Польша, это Прибалтика, да, ну, возьмем любую страну, не суть важно. Вот. И зачастую внутренние проблемы пытаются решить, не то что решить, да, а закрыть.
Прикрыть,
за счет,
да.
Угу. Да, за счет внешних факторов, внешних таких вот ярких поездок, встреч, заявлений и так далее. Да, это же примерно как Зеленский со своим заявлением по поводу того, что он не верит, что Путин жив. Это же тоже попытка прикрыть происходящее, не больше и не меньше.
Но это эффективно вообще было Джонсону в бытность его премьер-министром? Не помогло это. Ли Страсс уж что там только не пыталась и в смысле вывести на какой-то на экстремальный уровень вот эту такую позицию и поведение, тоже особо не помогло. Сунак вот как раз недавно высказался о том, что танки они обещали какие-то, не танки, броневые машины, прошу прощения, точно не скажу. Кстати, про танки тоже там речь шла, это эти челленджеры. И тоже вот вы говорите, что у него как бы стул там немножечко с ножкой подкошенный. Это не особо получается работает? Или как? Потому что до выборов следующих британских еще времени достаточно, и в течение некоторого времени Сунак-то может себя чувствовать как минимум, ну вот по законным мотивам и по законным основаниям еще достаточно долго.
Ну, долго-долго. Здесь, видите, решили делать подготовку заранее. Плюс, на самом деле, еще может быть такая ситуация, когда Джонсона просто выбрали, ну, тем лицом, которого мне жалко послать. То есть, условно...
А это правда. Его, кстати, очень часто посылают не только в Великобритании.
Да. Если что-то провалится, пойдет не так, ну, это... Джонсон. Угу. Ну, так получилось.
А если кого он может представлять? Даль, прошу прощения, вот действительно могут послать, ну, в нормальном смысле слова, вот кто может сейчас за ним быть? Есть какое-нибудь предположение, прогноз, международная организация или какие-нибудь еще, не знаю, там,
нет,
тоже
это
секретные?
Нет, международная организация, здесь как бы не стоит никакой конспирологии проводить, а Джонсона могли, единственное, кто его мог послать, это непосредственно правительство Великобритании. Ну, потому что, ну, как бы бывших политиков не бывает, списанных политиков, ну, тоже не бывает.
Да, Сунаку руки марать неохота, послал Джонсона.
Да, конечно. Руки марать, если как бы кому-то не хочется марать руки, да, потому что, ну, все-таки неизвестно, как это все выйдет в дальнейшем, да, и, возможно, это выйдет в руку, будут определенные провалы, то есть всегда вот такие вот списанные люди, которых можно послать, и уже потом... посмотреть, как оно получится. Получится хорошо, приписать себе. Мы его подготовили, мы там все сделали, там, да, он передал. Получится плохо, ну, а что вы хотели?
Ну, вообще интересно, двусмысленно получается. С одной стороны, отправить его вдруг, что выгорит, а с другой стороны, Джонсон на этом и сам для себя что-то хочет выгореть.
Да, безусловно, конечно, он для себя хочет заработать пиар-очки и вернуть себе... Ну, если говорить откровенно, то он хочет кресло вернуть.
Ну, это да. Другой вопрос, как, когда и на каких условиях это будет. Ну, да. Действительно, последим по тому, какие будут решения, какие будут заявления в первую очередь из Великобритании. Ну, и лично от Бориса Джонсона, хотя выглядит он, конечно, на фотографиях, на видео, да, хотел сказать, не очень, он всегда так выглядит. Ну, по-своему обычно выглядит. В фирменном стиле, вот так.
Да.
Между Францией и Германией очередные любопытные отношения. Тут они отмечают 60-летие договора о примирении, который подписывали в свое время аж сами Де Голль и Аденауэр. Мне кажется, политики, на которых сегодняшний могут, ну, даже имена их произносить как минимум с пиететом в полголоса, просто потому что, ну, авторитета катастрофически не хватает. Вот и действующий канцлер Шольц говорил о том, как нужно развивать отношения между Францией Франции и Германии о значимости того договора, о перспективах, и сорвался, как говорится, снесло на актуал, высказался по поводу Украины, высказался о том, что Владимир Путин на Украине победить не должен. Вот это как быть? Это, ну, действительно какой-то пунктик, что ли? Я не знаю. Вот говоришь вроде бы о своем, о французско-немецком, у них там своя история взаимоотношений уходит, я не знаю, корнями в какие годы, не знаю, прошлое тысячелетие, да в позапрошлое тысячелетие. Нет, и здесь нужно вспомнить Россию, вспомнить Путина.
Ну, если мы действительно с вами посмотрим на все последние события, крупные мероприятия, которые проводили западными странами, то там везде вспоминали Путина и Украину. Абсолютно. Везде. Вообще. К месту, не к месту. Внезапно, не внезапно, по плану, не по плану. Да, везде вспоминали. То есть, ну да, действительно, это такой определенный пунктик. Я, да, знаете, я даже сейчас сказала, это такой современный политический этикет Запада. То есть на любой встрече, на любых там переговорах, официальных, не знаю, пресс-подходах, заявлениях нужно обязательно под конец упомянуть Путина и Украину о том, что они склонны помогать дальше и поставлять вооружение, которое там, ну, либо технику, да, которая падает. Вот, и как бы вот высказать свое отношение к Владимиру Владимировичу. Понятно, что и Владимиру Владимировичу от этого не горячо, не холодно, да, это во-первых, а во-вторых, что с поставляемой техникой определенные проблемы и вопросы.
Вот, но... Наталья, разрешите, вот, уж простите, пожалуйста, перебью, вот здесь уточнить, Шольц не подставляется ли, упоминая Путина и Украину, что как бы леопарды все еще от него хотят, там какие-то даже акции протеста проводят, митинги проводят, требуют от него. Казалось бы, не сказал бы, может быть, его и не толкнули бы в этом направлении, а здесь прям сам подставился.
Да, они всегда сами подставляются, потому что они прекрасно понимают, что все, что они обещают, они выполнить не смогут. Во-первых, потому что все, что они уже наобещали, физически таких нет, в этого вооружения нет в таких масштабах и объемах, но его просто не успеют сделать. Это первый момент. Второй момент, то, что они поставляют списанное, давным-давно никому не нужное, не летающее, падающее, не особо сильно работающее, и Украина об этом прекрасно понимает, поэтому Зеленский периодически истерит, угрожает, да, и делают очень странные радикальные заявления, которые, казалось бы, вообще ни из чего, на самом деле это просто элемент шантажа. Ну вот, ну, надо было что-то заявить, надо было как-то успокоить, то же самое. Вот поэтому было как бы вот такое вот заявление. То есть заявление не в рамках логики, не в рамках здравого смысла, это заявление в рамках пиара и в рамках такого, опять же, ну, поклона тем же американцам, что, друзья, наши все в силе, мы продолжаем, там, мы поддерживаем Украину. А то, что это все в основном только слова, и от этой поддержки, на самом деле, проблем больше, кстати, Зеленский это очень хорошо понимает, да, несмотря на то, что там его и консультируют, к нему там приезжают, с ним встречаются, да, такая уже стала обезьянка, которая все фотографируется. Ну, вот, но, тем не менее, есть определенный протокол, и этот протокол был соблюден.
Но Шольц сейчас в этом смысле достаточно эффективно упирается, потому что я видел забавный такой мемчик, картиночка смешная, что, мол, лучшее оружие против танков со стороны Украины нарисован там человек с каким-то гранатометом, лучшее оружие против танков для России и фотография Шольца. Лучшее оружие против танков.
Ну, опять же, Шольц, он тоже в сложной ситуации, то есть ему нужно с одной стороны как бы играть по правилам Запада, а с другой стороны он понимает, что Германия, она столько лет выстраивала отношения с Россией, да, там плюс нерешенный газовый вопрос, плюс северный поток, плюс поставки, плюс цены, и как бы вот усидеть на двух стульях, ну, не получается от слова совсем. Ну вот уже не получается. Ну вот он усиленно пытается, продолжает это делать, да, даже в ущерб себе. Ну вот как может.
Вы про два стула вспомнили эту поговорку «усидеть на которых стоит». Есть и другая, про то, как и рыбку съесть, и там другое еще есть продолжение. Вот такая вот задача у канцлера Шольца. Наталья, вам спасибо огромное за ваши ответы, за комментарии относительно ключевых, актуальных событий дня. Политолог Наталья Елисеева на радио «Спутник».